Спасибо. Мария Стройкова представила выпуск новостей, а я расскажу о погоде. В ближайшее время на нее будет оказывать влияние сильный атлантический циклон. Его центр смещается вдоль стран Скандинавии. И циклон этот принесет ветреную погоду с осадками и туманом на европейскую территорию России. В Санкт-Петербурге 1 февраля вечером мокрый снег, осадки, днем порывы ветра до 15 метров в секунду, температура 0-2 градуса. В Москве и в области 1 февраля будет облачно с прояснениями, небольшие осадки, условия для гололедицы, температура днем -1, +1, по области -3, +2 градуса. Завтра облачно с прояснениями и местами небольшой снег, на дорогах вновь гололедица, температура ночью -2, -4, днем -1, +2 градуса. И в воскресенье в Москве и области будет облачно, осадки, на дорогах вновь гололедица, автолюбители, будьте осторожны, ночью температура -1, +1, по области до -4, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и далее в нашем эфире. Нарушение прав человека во всем мире, тенденции развития российской экономики и первый трофей Юрия Семина. Об этом в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас репортаж из Ижевска, где два местных жителя подали иск в суд на президента России Владимира Путина и президента Удмуртии Александра Волкова. Ветераны войны Герольд Исупов и Александр Сальников обвиняют их, то есть руководителей России и Удмуртии, в преступном попустительстве и нарушении Конституции. И таким образом они продолжают свою борьбу против отмены ветеранских льгот, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Сначала были письма во все властные и правоохранительные инстанции, получили вагон отписок, в том числе из администрации Путина, что их жалоба отправлена для рассмотрения обратно в Удмуртию. Затем Герольд Исупов сотоварищи прошли через суды. 18 групп по 9 человек обращались в Верховный суд Удмуртии, требуя отмены 89-го регионального закона, которым установлена региональная ежемесячная денежная выплата вместо отмененных льгот в размере 200 рублей. Тоже получили отказ, который затем утвердил и Верховный суд России. Теперь, говорит ветеран, решили поменять тактику.
Мы сейчас говорим о том, что в процессе монетизации были нарушены статьи Конституции. И не одна, а целых 1,5 положений Конституции. Виноваты президенты, гаранты Конституции. Конституция нарушается, президенты ничего не делают. То есть получается так, что Волкова за нарушение Конституции, а Путина, он тоже в исковом заявлении, за бездействие. Мы подали 17 декабря.
Иск написал сам Герольд Исупов. Как мог. Понимает, что не хватает им хорошей юридической поддержки, но ждать ее неоткуда. Я спросила его, чего требуют ветераны в своем иске.
Что требуем? Первое, вернуть льготы или достойная монетизация, достойная, или натуральная, те, которые не монетизируются. Например, зубопротезирование. Если нужно на зубы 10 тысяч, допустим, это получится размазать 7 по рук 20, и льгот это не будет. Если человеку здоровые зубы, он не пойдет здоровые зубы рвать. То есть он не нуждается в этой льготе, а тот, кто нуждается, он получит. Также мы требуем вернуть проезд Глазов, Сарапов, внутри республики. Дальше. Монетизировать льготу, которую я приезжаю в Москву, я в метро раньше ездил. Теперь я не могу. Там только есть карта москвича. А у меня такой карты нету. Дальше. От Москвы в Вербилках живет у меня племянник. Я не могу сейчас поехать на электричке, потому что нету карты москвича.
Сам Герольд Исупов считает, что за 2 года действия 122-й федеральный закон нанес лично ему материальный ущерб в размере не менее чем 20 тысяч рублей. Моральный вред, выставленный Исуповым и Сальниковым в своем иске к президентам, 1 миллион рублей. В Ижевске есть еще одна активная группа ветеранов, которая идет своим путем, оспаривая ту же отмену льгот. Это активисты Общественного совета пенсионеров, который возник на пике стихийных выступлений пожилых граждан еще в январе 2005 года. Эту группу возглавляет Алевтина Ивасева. Именно ей удалось добиться правовой оценки от Конституционного суда Российской Федерации в отношении действия 122-го закона в условиях субъекта федерации. В определении Конституционного суда ясно сказано, что на местах власти должны были либо сохранить весь объем льгот в натуральном виде, либо полноценно компенсировать их денежными выплатами. А если средств на это не хватает, то обратиться в федеральный центр за поддержкой. Теперь Ивасева не может убедить Верховный суд Удмуртии, что это определение Конституционного суда РФ для него обязательно. Общественный совет пенсионеров выйдет 2 февраля на массовый митинг, устроенный координационным Верховным Советом гражданских действий. В первых строках его резолюции – возврат ветеранских льгот и отставка удмуртского президента Александра Волкова как человека, не сдержавшего клятву защищать права и интересы жителей республики. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня будут оглашены решения по ходатайствам адвокатов бывшего топ-менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна. Он тяжело болен, у него ВИЧ и есть симптомы туберкулеза и рака. Сегодня процесс продолжится, несмотря на то, что вчера на суде Алексаняну стало плохо, и из зала суда в следственный изолятор его увезла скорая помощь. Сегодня же в Москве состоится пикет с требованием немедленно освободить Алексаняна из-под стражи. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, звучит так. Повлияет ли результат президентских выборов в России на судьбу бывших руководителей ЮКОСа? Пожалуйста, пишите нам. Ответы можно прислать на пейджер. Его номер 961-33-33, абонент Радио Свобода, код Москвы 495. Вы также можете ответить с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос. Повлияет ли результат президентских выборов в России на судьбу бывших руководителей ЮКОСа? А сейчас ко мне вновь присоединился Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И вновь обзор центральных российских газет. Пожалуйста, вам слово.
Спектр весьма широк, тем на все вкусы практически. Ну вот «Политика», например, независимая газета. «Рамзан покончил счеты с войной, полная окончательная победа над боевиками в Чечне достигнута». Об этом заявил в минувшую среду президент республики Рамзан Кадыров, общаясь в прямом эфире со своими соотечественниками, в том числе и живущими за рубежом. О войне можно говорить в прошедшем времени, подчеркнул Кадыров. Заморозки до +6%. Это уже ведомости. Цены 5 продовольственных товаров первой необходимости заморожены еще на 3 месяца, но на новом уровне и не на все товары. «Бабушки сохранить как?» Новая газета «Свободное пространство», еженедельное обозрение пятничное. Оказывается, самая перспективная группа пользователей интернета – люди в возрасте от 60 и старше. И рекламодатели это уже поняли, считает издание. И, наконец, Кубок первых. Алексей, вы информируете сегодня слушателей о завершившемся в Израиле традиционном турнире футбольном на Кубок первого канала. Миллиардеры, владельцы клубов, опять разыграли в Израиле 2 миллиона Романа Абрамовича. И вот короткая цитата из заметки в очередном номере еженедельника «Футбол», раскрывающим кухню этого турнира. «Ну, Сёма, ну что ты, Абрамовича, что ли, никогда не видел?» Уговаривал друга уже уходить со стадиона «Блюмфилд» крупный молодой человек с шарфом «Шахтёра» на шее. Друг сопротивлялся, но потом все-таки, сдавшись, махнул рукой. «Ты прав, он мне даже руку не пожмет. Пошли на наших футболистов еще раз посмотрим, может, распишется кто-нибудь на майке». Толпа, ждавшая у турникетов спонсора Кубка Первого канала, вяло потянулась вслед за ними. В Израиле за 3 года, что проходит турнир, уже привыкли к зимнему слету русскоязычных футбольных олигархов. Но все равно главными действующими лицами Кубка Абрамовича, считают репортеры еженедельника «Футбол», являются не те, кто бегает по полю, а те, кто смотрит на них из VIP-лож арен Блюмфилд и Тедди. Кубок первых, еженедельник «Футбол».
Спасибо, Дмитрий Морозов сегодня рассказывает нам о том, какие наиболее интересные публикации появились в сегодняшних российских газетах. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Орле суд выдал санкцию на арест подозреваемого по делу о взрыве на остановке общественного транспорта. Арнольд Шварценеггер высказался за выдвижение Джона Маккейна кандидатом в президенты США от республиканской партии. Британские военные расследуют сообщения о случаях гибели и пыток иракских заключенных. Министр иностранных дел Польши проводит в Вашингтоне переговоры по вопросу о размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. В Москве суд рассмотрит сегодня вопрос о приостановке процесса над бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 10 утра после выпуска новостей вы услышите повтор программы «Грани времени». Предотвратит ли сегодняшнее замораживание цен на основные продукты питания весенний всплеск дороговизны? Тему обсуждаем с известным экономистом Евгением Гонтмахером, научным руководителем Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук. «Грани времени», повтор программы в 10 утра, сразу после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Ну а сейчас вернемся к спорту. Дмитрий Морозов уже рассказал частично о Кубке Первого канала, как он отражается на страницах в центральных российских газетах. А результат стал известен вчера, результат финального матча. Поздно вечером в Израиле завершился этот уже традиционный турнир. Финал получился украинским. Встречались «Динамо Киев» и «Шахтер Донецк». 1-1 ничья в основное время, 1-1 в овертайме. И в серии пенальти со счетом 3-2 победили киевские «Динамовцы». Это первый трофей нового главного тренера киевлян Юрия Семина. В Москве проходит чемпионат мира по хоккею с мячом. Вчера завершился круговой турнир. Швеция выиграла у Норвегии 17-3, Россия у Белоруссии 11-3. Финляндия и Казахстан сыграли в ничью 4-4. Первое место заняла Швеция, набравшая 10 очков. У России 8, у Финляндии и Казахстана по 5. По дополнительным показателям Финляндия заняла третье место. 2 февраля в полуфиналах встретятся Швеция, Казахстан и Россия, Финляндия, а 3 февраля пройдут финал и матч за третье место. В Гане проходит 26-й розыгрыш футбольного кубка африканских наций, там завершился групповой этап. В четверг в последнем туре в группе D Тунис и Ангола сыграли в ничью 0-0, Сенегал-ЮАР также ничья 1-1. Тунис и Ангола, набрав по 5 очков, вышли в четвертьфинал и полностью состав четвертьфинальных «Партаков». 3 февраля сыграют Гана, Нигерия и Кот-д'Ивуар, Гвинея. Днем позже Египет, Ангола и Тунис, Камерун. Матчем «Амур-Акбарс» завершился 48-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Амур», один из аутсайдеров турнира, прервал победную серию экс-чемпиона страны, победив со счетом 4-3 в серии послематчевых буллитов. Впереди Салават Юлаев, у которого 108 очков, у «Магнитогорского металлурга» 101, у «Локомотива» и «ЦСКА» по 92 очка. Вчера прошла жеребьевка четвертьфинального матча теннисного Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Израиля и России. 2 февраля пройдут две одиночные встречи. Шахар Пьер сыграет с Динарой Сафиной, а Ципорова Цейлер с Марией Шараповой. 3 февраля соперницы поменяются местами: Пьер — Шарапова, Апцилер — Сафина. И 3 же февраля пройдет парная встреча. Пьер и Апцилер сыграют против Анны Чеквитадзе и Елены Весниной. Конечно, здесь возможны варианты. И в завершении еще раз о хоккее. Сегодня в чемпионате Национальной хоккейной лиги Вашингтон победил Монреаль 5-4, выиграв в овертайме. Нападающий Вашингтона Александр Овечкин забросил 4 шайбы, сделал голевой пас и, набрав 70 очков, возглавил список бомбардиров чемпионата. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. И далее переходим к экономической информации. Слово моему коллеге Ивану Трефилову.
Общий объем экономики России в 2007 году, согласно предварительным данным, увеличился на 8,1% по сравнению с прошлым годом и составил в текущих ценах почти 33 триллиона рублей, говорится в сообщении Федеральной службы статистики. По текущему обменному курсу это примерно 1 триллион 350 миллиардов долларов. Вместе с тем, последний официальный прогноз роста ВВП, подготовленный Министерством экономического развития и торговли на 2007 год, составлял от 7,7 до 7,8%. Темпы роста экономики России в прошлом году стали максимальными с 2000 года, когда они составили 10%. Чистый приток частного капитала в Россию в текущем году не превысит уровня 2007 года, когда его объем составил 82 миллиарда долларов, прогнозирует Центральный банк. Это, как считают эксперты банка, создаст благоприятные условия для снижения инфляции. Именно резкое увеличение чистого притока частного капитала в российскую экономику, по их оценке, стало немаловажной причиной роста потребительских цен в 2007 году. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, объявила о покупке в России ряда угледобывающих активов на общую сумму 720 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующий уголь, а также связанные с ними вспомогательные производства. Компания «Мегафон», третий по количеству абонентов оператор сотовой связи в России, может провести первичное размещение пакета своих акций в 2009 году, заявил глава компании. Он оценивает нынешнюю капитализацию «Мегафона» на 15-20% ниже рыночной стоимости ее основных конкурентов – компаний МТС и «Вимпелком», которые сейчас стоят примерно 33 и 34 миллиарда долларов соответственно. Федеральная резервная система США второй раз в январе снизила базовую процентную ставку по кредитам с 3,5 до 3%. Снижение ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь снижает спрос на ее валюту.
Выпуск экономической информации представил мой коллега Иван Трифилов. Я дополню его рассказ сообщением об официальных курсах валют. Доллар по официальным данным стоит 24 рубля и 43 копейки. Курс евро 36 рублей и 29 копеек. И на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар и 49 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию нашу традиционную рубрику «Сегодня в Америке».
Права человека подрываются во многих странах, заявляет правозащитная организация Human Rights Watch. Американцы испытывают большие надежды относительно будущего президента. Американские университеты борются с американской армией. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ведущая правозащитная организация утверждает, что права человека нарушаются во многих странах мира, в то время как западные страны подыгрывают автократам, рассказывает Ян Рунов.
Международная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке выпустила новый отчет о положении с правами человека в мире по итогам 2007 года. Составители отчета упрекают Соединенные Штаты и Европу в растущей терпимости к нарушениям прав человека в авторитарных странах, которые называют себя демократическими. В списке таких стран, представленных в отчете, Россия. Директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот обвинил Запад в том, что он настаивает лишь на проведении выборов, забывая о требовании соблюдать такие важнейшие принципы демократии, как свобода печати, собраний и так далее. О содержащихся в отчете упреках как в адрес России, так и в адрес Соединенных Штатов рассказала представитель организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина.
С нашей точки зрения, Европейский Союз должен был указать российским властям на то, что фактическая имитация демократической процедуры не является демократической процедурой как таковой. Что касается Соединенных Штатов Америки, здесь вопрос достаточно сложный. В течение 2007 года, о котором написано в нашем докладе, Вашингтон делал целый ряд заявлений по тем или иным острым проблемам в сфере прав человека в Российской Федерации. Но учитывая то, насколько Америка в результате войны с террором, в результате с событиями в Ираке, в результате ситуации вокруг Гуантанамо-Бэй сошла с пьедестала в том, что касается ценностей прав человека, американская критика сегодня просто неэффективна, потому что российские власти, выслушивая эту критику, отмахиваются от нее моментально, говоря «посмотрите на себя».
В докладе указано, что среди государств, где выборы были открыто сфальсифицированы, Казахстан и Узбекистан, где избирательные механизмы находились под полным контролем правительства, Азербайджан, где оппозиционные кандидаты не были допущены к выборам, Беларусь, Туркменистан, где подавлялись неправительственные организации, критики режима, независимая пресса, Россия.
Рассказывал Ян Рунов. Американцы с большими надеждами ожидают прихода в Белый дом нового президента. Как неудивительно, жители страны, традиционно приветствующие индивидуализм, личную инициативу, считают,
что президент по большому счету способен изменить их жизнь к лучшему. Слово Алану Давыдову.
Огромное большинство в группе избирателей, опрошенных информационным агентством Associated Press и интернет-порталом Yahoo, уверены, что президент США обладает достаточными возможностями, чтобы повлиять на уровень инфляции и дефицита федерального бюджета для регулирования учетной ставки и налогов. Три четверти респондентов считают, что президент может что-то предпринять, чтобы предотвратить удорожание медицинских услуг. 69% говорят, что президент способен регулировать цены на бензин. Только чуть более половины опрошенных верят в способность президента усовершенствовать механизмы принятия политических решений в Вашингтоне. Остальные считают это сомнительным, независимо от того, кто избран президентом. Примерно поровну разделились мнения о том, кто же лучше подходит для роли президента – ветеран коридоров власти или новичок-аутсайдер. Вместе с тем, 75% участников опроса считают, что Соединенные Штаты идут по неправильному пути. Что это означает в контексте приближающихся президентских выборов? С таким вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского института American Enterprise Норману Орнстину. Сейчас американскую общественность волнует прежде всего две вещи. Первое – это экономика. Даже когда она была в полном порядке, людей тревожило то, что они могут лишиться работы, пенсионных и медицинских льгот и пособий. Нынешний ипотечный кризис вызвал еще большую озабоченность. Добавим к этому нескончаемую военную кампанию в Ираке. Эти факторы значительно усилили недовольство избирателей и выработали у них готовность к переменам. Чего же хотят американцы от следующего президента? Каким они себе его представляют? Американцы хотели бы видеть на этом посту человека, который бы руководил страной не так, как Джордж Буш. Если после терактов 11 сентября у Буша был удивительно высокий рейтинг, то сегодня этот рейтинг крайне низок. Люди считают, что его администрация оказалась не на высоте, реагируя, скажем, на последствия урагана Катрина. Избиратели хотят видеть компетентного главу государства. Они считают, что Буш не только не выполнил обещание сплотить американский народ, но, напротив, внес вклад в политический раскол общества. Американцы хотят президента, способного для решения проблем сотрудничать с обеими партиями. Они желают видеть в Белом доме человека с ясной программой экономического роста. В то же время они хотят, чтобы этот человек был достаточно твердым в решении проблем мирового масштаба, включая терроризм. Совместить все это будет сложно, поскольку ни один из нынешних кандидатов не обладает всем набором упомянутых качеств. Историографы напоминают, что президенты иногда переоценивают свои возможности при решении важных задач. Ричард Никсон заявил, что к 1980 году США покончат с зависимостью от иностранной нефти. Билл Клинтон провозгласил окончание эпохи неоправданно раздутого государственного сектора. Джордж Буш-младший пообещал сократить государственный долг до $2 триллионов. Ни одно из этих обещаний не было реализовано.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире ретроспективы российского кино в Нью-Йорке, российская живопись в Лондоне и открытие памятника Высоцкому в Самаре. А сейчас в студии ко мне присоединился Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Марк, вам слово. Доброе утро.
Доброе утро, Алексей. В нашей программе мы вернемся к разговору о громком деле, фигурантами которого стали владелец сети магазинов «Арбат Престиж» и предприниматель Семен Могилевич. Услышим эксклюзивное интервью с лауреатом Пулитцеровской премии, журналистом газеты «Вашингтон Пост» Энн Эпплбаум. Обсудим и суд над тяжело больным бывшим топ-менеджером ЮКОСа Василием Алексаняном, которого сегодня наконец-то могут поместить в больницу. И расскажем о скандале вокруг одной из московских новостроек, которой, как считают московские диггеры, может угрожать опасность из-за грубой ошибки при строительстве.
Спасибо, Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». В Москве 8:30. На волнах радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Москвы сегодня пройдет пикет в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Акция разрешена властями. Активисты ряда общественных движений потребуют перевести тяжелобольного Алексаняна из следственного изолятора в гражданскую больницу, где он получит необходимое лечение. В столице Мавритании Нуакшот неизвестно открыли огонь по посольству Израиля. По сообщениям агентства Associated Press, охрана посольства произвела ответную стрельбу. Агентство Рейтер передает, что несколько человек получили ранения. Нападавшим удалось скрыться. В Пакистане убит один из лидеров Аль-Каиды Абу-Лейд Аль-Либи. Западные агентства со ссылкой на американских представителей сообщают, что Аль-Либи, судя по всему, вместе с другими боевиками был убит на этой неделе ракетным ударом, нанесенным беспилотным аппаратом США на пакистанской территории у границы с Афганистаном. Губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер высказался за выдвижение сенатора Джона Маккейна кандидатом в президенты США от республиканской партии. Шварценеггер назвал Маккейна экстраординарным лидером, обладающим необходимым опытом в области национальной безопасности и борцом с расточительным расходованием средств. Министр иностранных дел Польши проводит в Вашингтоне переговоры по вопросу о размещении на польской территории элементов американской системы ПРО. Сикорский заявил, что Польша заинтересована в усилении сотрудничества США в области обороны. Он также не исключил возможности размещения в Польше главной военной базы НАТО. Британские военные расследуют сообщения о случаях гибели и пыток иракских заключенных.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России из-за колебаний основных метеопараметров самочувствие метеозависимых людей может, к сожалению, ухудшиться. Особо трудно придется тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт. В центре России и в Черноземье погода будет влажно-ветреной и теплой, и это не лучшим образом может повлиять на людей с бронхолегочными заболеваниями. Наконец, в центральном районе ожидается порывистый ветер, который может вызывать чувство тревоги и беспокойства у людей с неустойчивой психикой. И еще один дополнительный негативный фактор – в эти дни ожидается неустойчивый геомагнитный фон. Пожалуйста, учтите все эти факторы и будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Восемь часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Симоновском суде Москвы будут оглашены решения по ходатайствам, заявленным накануне адвокатами бывшего топ-менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна в рамках предварительных слушаний по делу. Напомню, что Алексаняну предъявлены обвинения в присвоении имущества Томскнефти на сумму более 8 миллиардов рублей, хищении акций Восточной нефтяной компании на сумму свыше 12 миллиардов рублей, легализации полученных доходов и неуплате налогов на сумму более 3 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Заседание в Симоновском суде Москвы, где проходят предварительные слушания по делу бывшего топ-менеджера ЮКОСа Василия Алексаняна, начались с его заявления. Он сообщил суду, что накануне врачи следственного изолятора поставили ему еще один диагноз – лимфома, онкологическое заболевание лимфатических узлов, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Мы тут же заявили ходатайство о том, чтобы отложили процесс и получили медицинские документы, подтверждающие этот диагноз, и результаты анализов, на основании которых этот диагноз поставлен. Судья нам отказала, сказав о том, что Алексаняну дали справку, он сегодня может работать, судья, мы продолжаем работать. А документы мы эти обязательно запросим потом. Чем, конечно, вызвало наше совершеннейшее недоумение, потому что что значит потом, когда именно в этот же день суд и должен был удалиться в совещательную комнату для вынесения итогового решения. Значит, судья, иными словами, не захотела, чтобы эти документы фигурировали в деле, потому что она должна была в совещательной комнате решать вопрос о мере пресечения. Мне, конечно, трудно предрешать вопрос, что она напишет, потому что мы закончили стадию предварительного слушания, и судья удалился в совещательную комнату для решения постановления по итогам предварительного слушания. И там в том числе будет решаться вопрос о мере пресечения, связанном с необходимостью лечения его в гражданском стационаре. Я могу только предположить, что она его оставит под стражей, но, тем не менее, мы все придем и будем слушать.
Но пока Генеральная прокуратура пытается оправдаться перед уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным, который отправил туда запрос о качестве медицинской помощи, предлагаемой Василию Алексаняну, и условиях его содержания под стражей. Генпрокуратура заявляет, что никаких нарушений не выявлено. В процессе расследования уголовного дела по обвинению В. Алексаняна, цитирую я заявление, размещенное на сайте Генеральной прокуратуры, следователями не допускались действия и не принимались решения, унижающие его честь и достоинство или создающие опасность для его жизни и здоровья. Конец цитаты. Что же касается плохих условий содержания Алексаняна, о чем так много писали журналисты, то прокуратура доводит до сведения. Алексанян содержится в многопрофильной больнице при следственном изоляторе города Москвы в индивидуальной палате площадью более 17 квадратных метров, что соответствует всем международным нормам. В указанной палате имеются телевизор, холодильник, все необходимое оборудование, в том числе душ с горячей и холодной водой. Микроклимат соответствует санитарным нормам и правилам. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос: повлияет ли результат президентских выборов в России на судьбу бывших руководителей ЮКОСа? Этот вопрос мой коллега Александр Валиев задал жителям Челябинска.
Выборы – это когда кто-то кого-то выбирает. А когда никто никого не выбирает, и когда создается лишь одна иллюзия того, что есть некая демократия и есть некие результаты выборов, которые неизвестны заранее, на что может повлиять результаты, которые предрешены давным-давно? Если никто в этой стране не может повлиять даже на результаты выборов, то я думаю, что и сами выборы никак не могут повлиять на судьбу Ходорковского и на судьбу ЮКОСа в целом.
Если честно, я не сильно слежу за судьбой бывших руководителей ЮКОСа. Не совсем интересна эта ситуация, что у них творится сейчас вместе с нашим руководством. Но очень даже уверена, что в связи с предстоящими выборами, по их окончанию, ничего существенного с ними не случится. Какая власть у нас сейчас, такая она и останется. То есть я вот в этом примерно 100% уверена. Поэтому, как и была судьба, наверное, такой же она и останется.
Никаким образом не повлияет, потому что президент будет преемником Путина, поэтому политика будет та же самая. Все, они сидят и дальше будут сидеть. Как бы как было, так и останется. Но они же наворовали там много чего. Видимо, не делились с нужными людьми.
Я слышала, что вице-президент ЮКОСа, который сейчас отбывает наказание, болен СПИДом. Не знаю, повлияет ли на его судьбу выборы президента, но хотелось бы, чтобы государство наше было более гуманным.
Политическая система в стране не меняется. Результаты президентских выборов ясны уже сейчас. Ходорковский, как один из, скажем так, противников нынешней существующей системы политической, отсидит свой положенный срок.
Я практически ничего не знаю о компании ЮКОС, ничего не знаю о ее руководителе. Я понятия не имею, каким образом с этим связано правительство России, понятия не имею, каким образом выборы Медведева могут отразиться на судьбе ЮКОСа.
А кто это такие, нефтебароны, что ли? Пусть их всех вообще пересажают. Ходорковского вообще расстреляют пусть. Еще пусть из «Газпрома» всех пересадят. А то наживаются на природном газе. Нехорошо.
Я считаю, что смена руководства никак не повлияет на судьбу Ходорковского. Так как смягчение каких-то условий, ну, это, я считаю, что глупый шаг для руководства. А усиление тоже. А так это уже сделано кем-то, поэтому нужно все оставить как есть и сказать, что это сделано другим было до меня, и все.
Так челябинцы отвечали на вопрос, как вы думаете, повлияют ли результаты президентских выборов в России на судьбу бывших руководителей компании ЮКОС. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее мой коллега Иван Толстой расскажет о том, как отмечается 70-летие со дня рождения Александра Чудакова, почему миротворцы ООН уничтожили наскальную живопись и как пройдет ретроспектива российских фильмов в Нью-Йорке. Панорама новостей культуры на волнах Радио Свобода.
Семидесятилетие со дня рождения историка литературы и писателя Александра Чудакова будет отмечено 4 февраля в Москве в Каминном зале Института мировой литературы. Александр Павлович Чудаков – крупнейший в России специалист по творчеству Чехова, Юрия Тынянова, Виктора Шкловского и писателем Серебряного века, скончался осенью 2005 года. В этом году из печати выйдут воспоминания Чудакова о коллегах-ученых и переиздание мемуарного романа «Ложится мгла на старые ступени». Обе книги готовят к печати вдова ученого, литературовед и публицист Мариетта Чудакова. Миротворцы ООН в Западной Сахаре уничтожили доисторическую наскальную живопись, возраст которой 6 тысяч лет, пишет Лондонская Таймс. Изображение жирафов, буйволов и слонов было закрашено цветными струями из баллончиков. Так миротворцы обозначили маршруты своих перемещений. От граффити пострадала живопись на скале, известной как «Гора дьявола», которую местное население считает сакральным местом. Военнослужащие приехали в Западную Сахару из 30 стран. Многие оставили на скале свои подписи. Петар из Хорватии, Евгений из России, Махмуд и Ибрагим из Египта, Исса из Кении. Почти все они офицеры. ООН собирается принять меры против варваров. В Нью-Йоркском Линкольн-центре проходит крупная ретроспектива российских фильмов «Вглядываясь в Россию. Столетие кинопроизводства». В программе 25 классических лент, а также несколько новейших картин. «Путешествие с домашними животными» Веры Строжевой, два фильма Александра Сокурова «Игровой Александра» и документальный «Элегия жизни» Ростропович-Вишневская и картина Алексея Балабанова «Груз-200». Ретроспективу организовали кинообщество Линкольн-центра, фирма «Сигал Филмс» и «Мосфильм» при содействии Министерства культуры России. Завершился первый год издания нового петербургского историко-искусствоведческого журнала «Художественный вестник». За образец взят легендарный дореволюционный журнал для любителей искусства и старины «Старые годы». За прошедший год в «Художественном вестнике» напечатаны статьи о старинных веерах, о перстнях Пушкина, об интерьере и мебели Аничкова дворца, о Пьетро Ротари и его художественной школе, о Сергее Довлатове как оформителе обложек своих книг. Некоторые статьи соединяют в себе жанр искусствоведения и исторического детектива. Наталья Телетова расследует появление в 1936 году обелиска на месте последней дуэли Пушкина и доказывает, что это переделанный скульптором Лапировым обелиск с могилы Фридриха Максимилиана Клингера, похороненного в Петербурге, немецкого писателя XVIII века, автора пьесы «Штурм и натиск», под названием которой возникло знаменитое направление в немецком сентиментализме. «Художественный вестник» выходит 4 раза в год. Его редактирует пушкинист, набоковед и специалист по портретной атрибутике Вадим Старк.
Иван Толстой представил панораму новостей культуры. А сейчас репортаж из Лондона. Скандал с открывшейся на прошлой неделе выставки живописи из российских музеев получает свое продолжение. В «Таймс» опубликована статья известного британского юриста и ведущего эксперта в области интеллектуальной собственности Марка Стивенса, в которой он называет выставку «демонстрацией краденого» и оспаривает легитимность принятого по настоянию российских властей закона, охраняющего картины от исков со стороны наследников их законных владельцев. С Марком Стивенсом беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Выставка под названием «Из России. Французские и русские шедевры живописи 1870-1925 годов» открылась в Королевской академии искусств после скандала, спровоцированного требованием российских властей обеспечить юридическую неприкосновенность картин от исков со стороны наследников и бывших владельцев. С подачи министра культуры Джеймса Парнелла британское правительство скоропалительно, буквально в считанные дни, приняло новый закон, гарантирующий иммунитет российских картин от претензий наследников их бывших владельцев. Известный британский юрист Марк Стивенс опубликовал в лондонской «Таймс» статью, где оспорил легитимность принятия этого закона, который, по его мнению, противоречит британскому и международному праву.
Это очень спорный закон, причем таковым его считают не только в художественной среде. Британские музеи и галереи всегда возвращают краденые вещи их владельцам. Этот закон считают спорным и в правительственных кругах. Закон был принят под давлением России, стремившейся обезопасить свои картины. Это и стало поводом для его принятия. Многие в правительстве крайне недовольны этим. Этот закон вызывает серьезные осложнения. Например, похищенные во время Второй мировой войны обеими сторонами, особенно нацистами, произведения искусства по этому закону могут не быть переданы их законным владельцам. На мой взгляд, это морально неприемлемо, и наша обязанность изменить этот закон. Мы обязаны возвращать украденные вещи их законным владельцам. На этот счет существует международная конвенция, подписанная всеми цивилизованными странами. Эта выставка с новой силой высветила эту проблему, поскольку это первая лондонская выставка, организованная на основе этого крайне спорного закона.
В своей статье в газете «Таймс» вы призываете британский суд пересмотреть этот новый закон. Насколько это, на ваш взгляд, вероятно?
Нет сомнения, что британский суд имеет право анализировать законы на предмет их соответствия международному законодательству в области прав человека. Если это произойдет, суд может аннулировать закон как несоответствующий международным стандартам и, следовательно, не обладающий легитимностью и правом применяться в Британии. В этом случае закон становится просто бумажкой. И если кто-либо захочет оспорить его в британском суде, уверен, что суд заявит о его несоответствии международному законодательству о правах человека. И если это дело не будет выиграно в британском суде, иск можно подавать в Европейский суд по правам человека.
говорил известный британский юрист, эксперт по реституции культурных ценностей Марк Стивенс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Московское время 8 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве суд рассмотрит вопрос о приостановке процесса над бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном. В Орле суд выдал санкцию на арест подозреваемого по делу о взрыве на остановке общественного транспорта. Арнольд Шварценеггер высказался за выдвижение Джона Маккейна кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Министр иностранных дел Польши проводит в Вашингтоне переговоры по вопросу о размещении на польской территории элементов американской системы противоракетной обороны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее на волнах Радио Свобода мы предлагаем вам обзор региональной прессы. О чем пишут газеты Самары, рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
12 января бывшему главному редактору «Новой газеты» в Самаре Сергею Куртаджиеву было официально предъявлено обвинение в нарушении авторских прав и нанесении компаниям, производящим программное обеспечение, ущерба более чем на 130 тысяч рублей, пишет самарский выпуск еженедельника «Коммерсант». Если следствию все-таки удастся доказать виновность Куртаджиева, ему может грозить до 2 лет лишения свободы. В начале января неявка на допросы вынудила следователя объявить журналиста в розыск. Однако Сергей Куртаджиев утверждает, что на допросы его никто не вызывал, повесток он не получал, а в розыск его объявили с целью оказать моральное и психологическое давление. В Самаре впервые в отношении руководителя средств массовой информации заводят уголовное дело за использование контрафактных программ. Нужно учитывать то, что институт оправдательных приговоров у нас очень слабо развит, отметил в интервью самарскому выпуску «Коммерсанта» адвокат Владислав Юрин. Прокурор Новокуйбышевска обратился в федеральный суд с требованием признать экстремистским и закрыть один из самарских интернет-сайтов. В рамках расследования одного из уголовных дел было установлено, что один из жителей Новокуйбышевска в 2005 году разместил на этом сайте выражения экстремистского характера, которые содержали призывы к насильственным действиям против лиц кавказской национальности, сообщает сайт пресс-службы прокуратуры Самарской области. Мэр Самары Виктор Тархов может быть исключен из партии, пишет «Самарская газета». В марте Центральный совет «Справедливой России» планирует рассмотреть вопрос о результатах выборов депутатов Госдумы в Самарской области. Поводом к обсуждению этой тема станет доклад экс-зам руководителя рекотделения партии Михаила Родионова, комментирует политолог Евгений Малевич.
За Родионовым значительный бизнес, он владелец мясокомбината и еще каких-то предприятий, что-то в этом духе. Это пример того бизнесмена, который, придя в политику, абсолютно не адаптировался вот к новой политической жизни. Он так политиком и не стал. Если его освободят от занимаемых должностей в областном бюро, это будет встречено с удовлетворением в партийных кругах.
В Тольяттинской городской думе обсуждается проект нового устава, согласно которому глава исполнительной власти будет назначаться на работу по договору найма, пишет сайт 63.ru. Вне зависимости от того, какое решение примет Тольяттинская дума, выбранный в марте этого года мэр останется на своем посту до конца своих полномочий. Из 12 кандидатов, подавших заявку, избирательная комиссия утвердила только 10 претендентов на кресло главы Тольятти, сообщает сайт 63.ru. 25 января в Самаре открылся уникальный памятник Владимиру Высоцкому, сообщают самарские новости. Это первый памятник Высоцкому, созданный его другом Михаилом Шемякиным. Работу над ним художник начал в 2005 году в США, а в конце прошлого года монумент был перевезен в Самару на Волгу. Пятиметровая бронзовая композиция состоит из нескольких фигур. В центре Высоцкий в роли Гамлета, справа мужчина в плаще, олицетворяющий тоталитарные силы. Слева на фоне решетки надзиратель со связкой ключей. Ближе к центру возлюбленная и муза поэта Марина Влади. Памятник установлен около Дворца спорта, где осенью 1967 года впервые при массовой аудитории прошли сольные концерты поэта, рассказывают самарские новости. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «В Америке сегодня», которую подготовили наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему некоторые американские университеты демонстрируют свою нелюбовь к американской армии. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Поспешный вывод американских войск из Ирака неприемлем даже после его ухода из Белого дома, считает президент Буш, поскольку это не только подорвет зачатки стабильности в Ираке, но и подтвердит любимый тезис террористов и экстремистов о том, что Соединенные Штаты – бумажный тигр. Президент заявил об этом, выступая на встрече с активистами Республиканской партии в Неваде. Джордж Буш сообщил однопартийцам о том, что уже начатый вывод 20 тысяч американских солдат может быть последним в этом году сокращением американского контингента в Ираке, и они должны быть готовы к тому, что он не поддастся на популистские призывы и не отдаст приказа о дальнейшем выводе войск для того, чтобы помочь республиканцу победить на президентских выборах. Представители Белого дома говорят о том, что очередное решение об уровне американского военного присутствия в Ираке будет принято на основании отчета американского командования и американского посла в Ираке о ходе кампании по стабилизации страны. Голливуд и его звезды провели небывалую молниеносную лоббистскую атаку с тем, чтобы, по их словам, не дать надругаться над памятью Хита Леджера, скончавшегося недавно в таинственных обстоятельствах. Фирмы, представляющие голливудских звезд, потребовали от популярного телешоу Entertainment Tonight снять с эфира сюжет, в котором использовалась видеозапись вечеринки двухлетней давности. Согласно тем, кто видел эту запись, сделанную кем-то из присутствующих, а на этой вечеринке был и Леджер, ее участники совершенно открыто принимали наркотики, хотя сам Леджер пьет пиво и якобы говорит о своем прошлом увлечении марихуаной. В ответ на голливудскую атаку, обвинение в том, что они готовы попрать любые человеческие нормы поведения в погоне за сенсацией, продюсеры телевизионного шоу заявили о том, что они отказались от демонстрации сюжета из уважения к чувствам семьи и близких актера. Впрочем, по крайней мере, одна телевизионная звезда сожалеет об этом решении. Дрю Пински, ведущий программы на телеканале VH1, который видел эту запись, сказал, что это душераздирающее зрелище. Если бы пленка, по его словам, была показана в эфире, она бы могла привести в чувство молодых американцев, экспериментирующих с наркотиками. Город Беркли не желает, чтобы на одной из наших улиц был вербовочный пункт морских пехотинцев. Это текст из решения городского совета, который проголосовал за антивоенную резолюцию 8 голосами против 1. Город, где находится знаменитый еще по протестам 60-х и 70-х годов университет, стал самым заметным символом антиармейских настроений в американских колледжах, рассказывает Владимир Морозов.
4 месяца назад пункт набора в морские пехотинцы на авеню Шаток попал в осаду. Его окружили демонстранты из антивоенной организации Code Pink, вооруженные плакатами и крупнокалиберными мегафонами. Шум мешает работать, а желающим поступить на военную службу нелегко пройти сквозь строй демонстрантов. Совет города Беркли и его мэр Том Бейтс полностью одобряют действия демонстрантов. Для них специально рядом с местным, так сказать, военкоматом выделена автостоянка. Им выдано разрешение проводить свои акции с 12 до 4 часов дня. Несколько десятилетий назад город Беркли вошел в американскую историю массовыми протестами против войны во Вьетнаме. Социолог Фабио Рохас считает, что нынешний конфликт – это один из примеров усиления движения протеста против войны в Ираке. Большая часть людей, которые пытаются повлиять на Конгресс и побудить его прекратить войну – это старшее поколение. Многие из них участвовали еще в протестах против Вьетнамской войны. Но сейчас среди уличных демонстрантов все больше молодежи. Социолог считает, что хороши любые мирные средства давления на военных. С ним согласны и местные журналисты, которые придумали для своей статьи красноречивое название. «Город Беркли дает военным пинок под зад». В дополнение к этому пинку горсовет начал наступление и на другом направлении. Решено провести расследование деятельности пункта набора в морские пехотинцы, проверить, не проводят ли там дискриминацию против гомосексуалистов, желающих поступить на военную службу. Но это еще не все. Сейчас антивоенная группа Code Pink собирает подписи под петицией. В ней предлагается, чтобы город Беркли официальным указом запретил открывать пункты набора в вооруженные силы США вблизи жилых домов, парков, школ, церквей, библиотек и больниц. Хотя не совсем понятно, чем повредит военкомат детям или больным и как оскорбит чувства верующих.
Об антивоенных протестах в Беркли рассказывал Владимир Морозов. Беркли был одним из очагов антивоенного движения во время Вьетнамской войны, после которой была отменена всеобщая воинская обязанность. Новая цель активистов пацифистского движения – отрезать приток в армию добровольцев. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас будем обращаться к пейджерам, которые прислали нам, к ответам, которые прислали нам слушатели на пейджер и с помощью СМС. На вопрос. Ответ на вопрос. Вопрос таков. Повлияет ли результат президентских выборов в России на судьбу бывших руководителей ЮКОСа? Не знаю, пишет нам Владимир, дотянет ли этот важный государственный заложник до выборов. Тут, на мой взгляд, принципиальное значение имеет слово «заложник». Следующий ответ. На нары не сядут и виновники истинного положения. Простите, тут сложный какой-то ответ. Видимо, видно, что-то в СМС сбилось. Ответ от Николая Бороды. Смена хозяина Кремля не приведет к изменению участи сидельцев из простого человека в России. Следующий ответ. Увы, это уже я читал, простите. Гонитель... Вы знаете, очень сложно присылать ответы на СМС. Вот, по крайней мере, прочесть следующее сообщение я точно не могу. Какие-то знаки непонятные, простите. Поскольку выборов реальных не предвидится, то их результаты... Точно, и точнее, единственный возможный результат повлиять ни на что не могут. Если бы, к примеру, избрали Касьянова, то это могло бы что-то изменить, считает Олег из Москвы. Следующий ответ. Дело ЮКОСа пересмотрит только Зюганов. От себя добавляю оптимистичный ответ. Дело ЮКОСа – это дубина, напоминающая распоясавшимся олигархам, кто в доме хозяин, и к выборам оно не имеет никакого отношения. Подпись Феофанович. К сожалению, это все ответы, не так много. Я подозреваю, что были проблемы у нас с пейджером или с СМСом. К сожалению, не так много ответов пришло. Ну что ж, спасибо и на этом. На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ведущий Алексей Кузнецов и продюсер Александр Орлов-Сокольский желают вам всего самого доброго. Пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода. В 9 часов утра по московскому времени, сразу после выпуска новостей, программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым. Всего самого доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.